прошептал Макфрайс.
«Он сделал из меня кролика, маленького серого кролика, который нужен для того, чтобы собаки бежали быстрее и дольше. По-моему, это сработало. Мы должны дойти до Массачусетса».
«А теперь?» — спросил Гарти. Стеббинс пожал плечами.
«В конце концов, кролик обрастает плотью и кровью. Я иду, говорю, и мне кажется, если конец придет не скоро, то я поползу на брюхе, как змея».
Они прошли под линией электропередачи. Множество людей в сапогах со специальными крючьями висели на опорах над толпой. Они были похожи на богомолов, облепивших кусты.
«Сколько времени?» — спросил Стеббинс.
Лицо его расплылось из-за дождя. Оно стало лицом Олсона, лицом Абрахама, лицом Барковича. Затем, к ужасу Гарати, лицом самого Гарати, беспомощным, измученным, исхудалым, с заострившимися чертами, погруженным в себя. Полусгнившее лицо пугала, торчащего посреди давно заброшенного поля.
«Без 20:10», — ответил Макфрайс и усмехнулся. Бледный призрак его былой циничной усмешки.
Стеббинс кивнул.
«Гарати, дождь зарядил на весь день?»
«Думаю, да, очень похоже». Стеббинс опять медленно кивнул.
«Я тоже так думаю».
«Давайте будем идти, пока не уйдем от дождя», — неожиданно предложил Макфрайс.
«Хорошо, спасибо».
Они продолжали идти, причем почему-то в ногу, хотя боль по-разному скрутила всех троих. В Массачусетс они вошли всемером. Гарати, Бейкер, Макфрайс, с трудом передвигающийся скелет по имени Джордж Филдер, Билл Хафф с двумя «Ф», как он прежде сказал Гарати, долговязый мускулистый парень Миллиган, чье состояние пока, по-видимому, не вызывало опасений, и Стеббинс. Позади остался восторженный рев толпы, собравшейся у перекрестка. Нудный дождь продолжался, не усиливаясь и не ослабевая. Весенний ветер завывал и хлестал идущих со всей бездумной жестокостью молодости. Со зрителей он срывал кепки, они взмывали в белесое небо, как летающие тарелки, и описывали в воздухе круги. Совсем недавно, сразу после исповеди Стеббинса, Гарати почувствовал противоестественную легкость во всем теле. Ноги, казалось, вспомнили, какими они были раньше. Боль в шее и спине уходила, как при анестезии. Гарати чувствовал себя альпинистом, преодолевшим последний подъем и вышедшим на вершину, в переменчивый мир облаков, в холодный солнечный блеск, в пьянящий разреженный воздух. Туда, откуда можно двигаться только вниз, лететь со скоростью свободного падения. Фургон ехал чуть впереди. Гарати увидел светловолосого солдата, скорчившегося в кузове под полотняным зонтом. Он старался выбросить из себя всю боль, все муки, вызванные холодным дождем, и передать их слуге главного. Блондин безразлично разглядывал его. Гарати оглянулся на Бейкера и увидел, что тот страдает от сильнейшего носового кровотечения. Его щеки были перепачканы кровью, из подбородка стекала кровь.
«Он умирает, да?» — спросил Стеббинс.
«Конечно», — отозвался Макфрайс. «Они все умирали или умирают. Это для тебя новость?»
Резкий порыв ветра швырнул дождевые струи им в лицо, и Макфрайс зашатался. Заработал предупреждение. Толпа продолжала приветствовать прогулку. Казалось, ничто не могло пронять толпу, она оставалась глуха. Хотя, по крайней мере, сегодня было меньше фейерверков. Хотя бы этому безобидному удовольствию дождь помешал.
Они обогнули большой холм, и сердце Гаррити дрогнуло. До него донесся слабый возглас Миллигана. Дальше дорога шла между двух высоких холмов, как будто между двух торчащих кверху женских грудей. Холмы были усеяны народом. Идущие шли как бы между двух высоких людских стен. Внезапно напомнил о себе Джордж Филдер. Его череп поворачивался влево-вправо на шее палочки.
«Они нас сожрут», — забормотал он. «Упадут на нас, и нас сожрут».
«Не думаю», — коротко возразил Стеббинс. «Никогда не было такого, чтобы...»
«Они нас сожрут! Нас сожрут! Нас сожрут! 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 Нас сожрут! Нас сожрут!»
Джордж Филдер стал описывать на дороге громадные неровные круги и размахивать руками, как сумасшедший. Глаза его горели ужасом, как у мыши, попавшей в мышеловку. Гаррити показалось, что какая-то электронная игра вдруг слетела с катушек.
«Нас сожрут! Нас сожрут! Нас сожрут! Нас сожрут!»
Он орал на самой высокой ноте, но Гаррити едва слышал его. Рев толпы отчаянно бил по барабанным перепонкам. Гаррити даже не услышал выстрелов, принесших Филдеру билет. Он слышал только вопль, изрыгаемый глоткой толпы. Тело Филдера неуклюже, но вместе с тем изящно сплясало посреди дороги румбу. Каблуки колотили асфальт, корпус извивался, плечи подергивались. Затем, явно устав плясать, он сел на дорогу, развел ноги и так и умер сидя. Подбородок его опустился на грудь, как у мальчика, который заигрался в песочнице и встретил песочного человека. Согласно германским поверьям, песочный человек приходит к детям по вечерам и сыплет им в глаза песок, отчего они засыпают. Этот образ переосмыслен в сказке Гофмана «Песочный человек».
«Гаррити», — заговорил Бейкер. «Гаррити, у меня кровь!»
Холмы остались позади, и Гаррити теперь слышал его с трудом. «Да», — сказал он, — «говорить так, чтобы кто-то услышал, было нелегко. У Арта Бейкера из носа хлестала кровь. Щеки и шея покрылись коркой запекшейся крови. Даже воротник рубашки пропитался кровью».
«Это не очень страшно, правда?» — спросил Бейкер.
Он плакал от страха. Он знал, что это страшно.
«Нет, не очень», — ответил Гаррити.
«Дождь теплый», — говорил Бейкер.
«Я же знаю, это все дождь. Это все дождь, правда, Гаррити?»
«Правда», — с горечью сказал Гаррити.
«Я хотел бы приложить лед»,
— сказал Бейкер и отошел. Гаррити проводил его взглядом. «Билл Хафф». Через 2F получил билет без четверти 11, а Миллиган — в половине 12-го, сразу после того, как в воздух из толпы взвелись сразу 6 летающих блюдец. Гаррити ожидал, что Бейкер получит билет раньше, чем Миллиган или Хафф, но Бейкер продолжал идти, несмотря на то, что уже вся верхняя часть его рубашки пропиталась кровью. Голова Гаррити уже играла джаз. Дэйв Брубик, Телониус Монк, Каннонбал Эддерли. Музыка, которую все втихаря слушают, когда вечеринка становится слишком шумной и пьяной. Как будто бы он когда-то был любим. Как будто бы он когда-то и сам любил. Но сейчас в его голове играла музыка. Мама стала не более чем дополнением к шубе. Джен сделалась всего лишь... манекеном. Все кончено. Даже если он победит, если ему удастся переиграть Макврайса, Стеббинса и Бейкера, все равно все кончено. Он никогда не вернется домой. Он уже плакал. Зрение затуманилось. Ноги начали заплетаться, и он упал. Твердый асфальт, отвратительно холодный, но на нем удивительно хорошо отдыхать. Он получил 2 предупреждения, прежде чем сумел подняться, и заковылял, как краб. ему удалось заставить ноги работать. Бейкер шел вперед зигзагами, словно пьяный. Макврайс и Стеббинс шагали рядом, опустив головы. Гаррити вдруг решил, что они сговариваются убить его. Так же, как когда-то давно некто по фамилии Баркович убил безликого статиста по фамилии Рэнк. Он заставил себя ускорить шаг и догнал их. Они безмолвно расступились, давая ему возможность оказаться между ними.
«Перестали говорить обо мне. Ага. Ведь вы говорили. Думали, я не догадаюсь. Думали, я сошел с ума?»
И все же он чуть-чуть успокоился. Ему хотелось быть с ними, оставаться с ними до самой смерти. Они прошли под транспарантом, который показался Гаррити квинтэссенцией безумного абсурда Вселенной, квинтэссенцией хохота мировых сфер. Транспарант гласил: «49 миль до Бостона, вы дойдете!» Он засмеялся бы, если бы мог. «Бостон! Совершенно нереальное, неправдоподобное слово!» Бейкер снова оказался рядом.
«Гаррити!»
«Что?»
«Уже?»
«Как?»
«Мы уже, да?» «Гаррити, пожалуйста!»
Бейкер умоляюще смотрел на Гаррити, как бык на бойне. «Да, уже. Мы уже, Арт!» Гаррити понятия не имел, о чем пытался заговорить Бейкер.
«Сейчас я умру, Гаррити!»
«Понятно.
Если ты победишь, окажешь мне одну услугу. Боюсь просить других».
Бейкер широким жестом указал на дорогу, как будто на ней оставалось еще несколько десятков участников прогулки. С дрожью Гаррити подумал, что они, возможно, и вправду здесь. Призраки всех участников идут с ними рядом, и Бейкер увидел их в свои последние минуты. Что угодно. Бейкер положил руку ему на плечо, и Гаррити вдруг разрыдался. Казалось, сердце лопнуло у него в груди и вытекало теперь наружу вместе со слезами.
«Свинцовый», — сказал Бейкер. «Пройди еще чуть-чуть», — попросил Гаррити сквозь слезы. «Пройди еще чуть-чуть, Арт».
«Нет, не могу».
«Понятно».
«Может быть, увидимся», — сказал Бейкер, растерянно стер кровь с лица. Гаррити шел, наклонив голову, и плакал.
«Не смотри, когда они будут стрелять», — попросил Бейкер. «Обещай мне».
Гаррити кивнул. Он был не в силах говорить.
«Спасибо».
«Ты был мне другом, Гаррити». Бейкер попытался улыбнуться, потом вслепую протянул правую руку, и Гаррити сжал ее обеими руками.
«Потом и не здесь», — добавил Бейкер.
Гаррити закрыл лицо руками. Ему пришлось наклониться, чтобы не застыть на месте. Каждый всхлип отдавался в нем такой болью, какой до сих пор прогулка ему не приносила. Он рассчитывал, что не услышит выстрелов, но он их услышал.